Христос воскресе! У микрофона Мария Заостровных. Зачем в церкви дорогие украшения? Об этом сегодня поговорим. Приходя в храм, мы видим богатое убранство, украшения на иконах, ну и так далее. Кому все это нужно? Богу или прихожанам? Откуда пошла традиция украшать храмы? И если для нас, для верующих православных людей, богато, хорошо, красиво украшенный храм – это в порядке вещей, то если человек первый раз заходит в православный храм, его может это даже смутить. Обо всем об этом сегодня поговорим с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Всем доброго здоровья, дорогие братья и сестры!
Ну и давайте, наверное, как всегда в наших программах мы делаем, начнем с небольшого исторического экскурса, расскажем о том, откуда вообще пошла традиция украшения храмов как таковых, то есть пока не про иконы и не про другие какие-то части, просто про сам храм. Зачем так всегда хорошо, богато, благолепно на Руси храмы украшали?
Тогда не с Руси надо начинать, а еще гораздо глубже.
С Византии там.
Да даже еще глубже. К языческим храмам можно вернуться, к капищам различным, то, что мы называем. Ведь сохранились греческие храмы. Да, очень много древних храмов. Мы видим, что тогда божеству. Здесь не надо так вот считать, что прямо, что люди, если там в Зевс, Аполлона, то они это все как бы у них было такое, ну, что ли, ненужное. Да, вот так на том уровне в те время люди чувствовали, понимали божественное. Пусть по-своему, но не было божественного откровения. Вот оно у них в язычестве так вот выражалось. Но этим божествам они тоже, храмы мы знаем, украшаем. Это великолепие, это красота. Старались через эти храмы и украшения подчеркнуть величие, достоинство, значение. И потом считалось, что богам-то нужно жертвовать, то есть ставить вот эти статуи дорогие, богатые, великолепные храмы, соборы устраивать. Мы знаем, что и Соломон построил храм, это тоже уже было такое сооружение достаточно привлекательное, не просто так вот здание сделали, а прочее. Потом царь Ирод, ведь сколько лет строили огромный Иерусалимский храм, и он считался чуть ли не одним, по-моему, даже одним из чудес света, этот Иерусалимский храм. Позднее христиане, а началось это все с Иисуса Христа, конечно же, который уже говорил, что и не на горе там все, и не в храме будут люди поклоняться Богу, потому что Бог есть Дух, а будут поклоняться Ему в Духе истине. Этим он как бы снизил, а то даже и устранил необходимость храма для богослужения. То есть Богу служит в душе своей нужно. И апостол Павел говорит, что вы храм Духа Святого. То есть каждый человек уже сам по себе является храмом, и специального какого-то здания для этого не нужно. И когда первые христиане вышли с евангельской проповедью, то она сначала у них была в Иерусалиме, причем они храм Иерусалимский не покидали, они посещали его, но собирались уже в своих домах. Это такой прообраз будущей церкви, то есть собрание церковных церковь, она была в домах. Позднее их начинают вытеснять из Иерусалима, вообще выгонять, и они идут по разным странам, по разным городам, приходят в синагогу. Синагога – это вроде бы не храм, но тоже здание, достойное молитвы и какого-то и богослужения. И обращаются с проповедью к там находящимся иудеям и так называемым прозелитам, то есть иудеям, скажем так, из язычников, потому что масса населения, люди живут, евреи живут среди языческого населения, и часть этого населения благосклонна к вере Авраама, Исаака и Якова, к Богу Авраама, Исаака и Якова, она, и как-то они начинают погружаться и в традиции иудаизма, и в священное писание, то есть для них это вещи тоже знакомые. И вот как получается так, что многие иудеи в этих синагогах, они отвергали христианскую проповедь, а вот эти прозелиты, они наоборот ее выслушивали, она им подошла, и они стали тем, как бы, фундаментом или даже зерном будущей христианской церкви во всем мире, по всей, что называется. Потому что проповедь вот напрямую к язычникам, незнакомым ни со священным писанием иудейским, ни с традициями, она, как правило, оборачивалась крахом, ничего не получалось. Апостол Павел вышел, когда в Ареопаг, в Афинах, и он, конечно, правильно все поступил. Сначала он стал называть вещи, которые понятны были людям, которые там находились, и они его с удовольствием слышали. Он стал их расхваливать, какие они благочестивые, каких храмов-то у них много, как они чтут Бога, и вот неизвестный Бог. А когда заговорил именно о содержании христианской проповеди, именно сказал, что пришел проповедовать воскресшего Иисуса, то все это быстренько закончилось. Его не стали слушать. Тот же Павел и Филипп, по-моему, в Листре города пришли, исцелили там болящего, парализованного, по-моему. И язычники, увидев это чудо, они так возликовали, что жрецы языческих храмов вышли с тельцами и кострами для того, чтобы принести жертву двум богам. Кого-то, по-моему, Аполлону и Зевсу, точно не помню сейчас. То есть они, видимо, за Зевса приняли Филиппа, он такой крепкий был мужичок, а Павел, видимо, как-то так немножко тушевался, ну, не помню я точности. Так вот. И когда до проповедников наших христианских дошел смысл, чем это дело-то завернулось, то они в ужасе стали раздирать на себе одежды, и бросились, и стали кричать: «Мы такие же люди, как вы, что вы делаете-то?» То есть язык, с которым обращались первые христиане, он должен был понятен тем людям, которым они шли с проповедью. Я вот недавно совсем читал на днях книгу об изучении языков, и там, ну, про акценты всякие говорились, которые остаются. И там говорилось, что акценты эти часто потому, что мы, человек, какой звук не слышит, он его не может воспроизвести. А мы, попросту говоря, по-настоящему не слышим чужую речь во всей полноте. И поэтому она не воспроизводится. То есть, прежде чем это воспроизвести, звук должен быть услышан. И вот точно так же мы, вот даже если вернуться к нашей жизни, к нашим дням, мы порой говорим что-то там людям о христианской вере, о том, о другом, а они не слышат. Для них это незнакомые звуки какие-то. Что-то говорят, а что говорят, ничего не понятно. Вроде даже и звуки какие-то раздаются, а что, ничего не понять не можем. И поэтому церковь, она совершенно правильно, вот есть у нас церковь небесная, церковь земная, воинствующая, как еще и называют, она вбирает в себя, помимо христианской истины, евангельской проповеди, самые разные стороны жизни человеческой. Это вот и культура, и мировоззрение, и даже политика, и философия. Это вещи, которые людьми узнаваемы. Они должны вот хотя бы вот это что-то узнать. Пока вот люди что-то узнавать не будут, они вообще, диалог с ними невозможен. Это, как говорят специалисты, одно из средств коммуникации. Угу. И поэтому та культура, которую мы взяли в церковную нашу жизнь, а сюда не только украшения можно включать, здесь вы еще про позолоту там куполов, да, забыли, да, и про архитектуру еще.
Но вот смотрите, вы говорите про то, что этот язык должен быть узнаваем, но этот язык, он не узнаваем, или точнее сказать, узнаваем не всеми. Нет, смотрите, а если сейчас вот выйти на улицу и провести опрос, спросить, что вот смотри, там храм стоит, да, вот этот вот однокупольный, вот этот вот двухкупольный, у этого там голубые купола, у этого зеленые, у этого позолоченные, вот расскажи, что это значит.
Да нет, мало кто ответит. Немножко не про это сейчас, а в целом, что здание как культурный объект, исторический памятник, архитектурный.
Архитектуре мы, слава богу, научились церкви, да, отличать, да, от других.
То есть эта архитектура, она узнаваема, живопись, музыка, пение. Угу. Люди это воспринимают. Зашли угу. в храм, а там поют. Ну, было вот я в оперном, там тоже пели. Угу. Примерно, вот примерно точно так же вот пели что-то там. Тоже на латинском, правда, ничего не понятно.
Ну, хорошо, тоже, то наверное, мы на латинском. Опознаем да, церковное да. пение от оперного. Хорошо.
То есть вот нужно что-то зацепить человека. Потому что человек без этого с ними говорить вообще ни о чем невозможно. Это только одна грань культуры. Угу. Там еще и другие могут быть совершенно грани. Я говорю, что и политика, и философия, и поэзия, туда много чего входит в эти вещи, и какие-то мировоззренческие вещи, они как бы не христианские, но не противоречат христианской вере. Они как бы такие ступенечки, подступы к христианской вере. Потому что так вот перепрыгнуть сразу же из язычества в христианство, это ну, не получалось, как мы видим даже из истории, вот, по той же книге «Деяний апостольских». То есть нужны какие-то такие предметы, объекты, которые человек бы смог бы принять и сказать, да, подходит, это все нормально, зашел, там хорошо поет, вот запах хороший. Если человека, он бы вошел в собрание первых христиан, то он бы там ничего не понял бы и вышел бы и сказал, что-то собрались, что там, какими делами занимаются. И поэтому для языческого мира, для мира большинства людей, раз мы в массы идем, а это все, конечно же, нужно. И церковь правильно, что все это делает. Другое дело, что это является ступенью, даже, может быть, не ступенью, а только подходом каким-то к ступеням этим самым. И далеко не всегда люди шагают дальше. Ну, зашел в храм, хорошо поют там что-то по-своему, там красиво очень обстановка, психологически тоже. Вот это все вещи, они узнаваемы человеком. Угу. А какой-то человек там очень нарядный ходит, тоже что-то говорит, тоже все это понятно. И все. И вот это, по крайней мере, отторжения нет. Люди приняли это в культурном смысле, как многие, знаете, у нас говорили, все понимаем, с религией боролись, но зачем церкви-то было взрывать? Вот, то есть здесь отторжения нет на первом этапе. Но должен быть, конечно же, и другой этап обязательно. И он происходит, но далеко не у всех людей. К сожалению, вот такая вот печальная... Такое печальное состояние человечества. Об этом ведь и Господь Иисус Христос предупреждал своих учеников. Много званых, но мало избранных там. Не бойся, малое стадо и так далее. Но чтобы хотя бы большую часть людей как-то призвать, вот призвать прежде всего, для этого и нужен вот этот язык, в том числе и культуры, и красоты, и украшений, и прочих-прочих вещей. Я сам неоднократно видел, как люди шли дальше, они продвигались по пути, и уже за красивым как бы фасадом они начинали находить внутренний какой-то смысл христианской веры, углублялись в него, и постепенно нужда вот во многих внешних вещах она отпадала. Отпадало. Вот по-настоящему христианину ну, так вот все равно, сколько там куполов, есть ли они вообще. Вот я знаю немало пар, которые отказывались венчаться в храме, ну, такой переделанный, может быть, под церковь или...
Новодел.
Да, ну нет, купола нет. Вот нет купола, угу. Значит, все, значит,
венчание недействительно. Храм как здание, а когда что-то
нет,
переделывают.
Вот какую-то школу да, бывало да, да, в да. деревне, там нету здания. Угу. Взяли домик, переделали, куполочек придумали там, угу. Но вот самого-то купола большого-то вот нету,
да,
и все для людей это уже преградой угу. какой-то является. А так бы они бы с удовольствием там, может, и повенчались бы.
И ходили бы, может.
А христианину вот так вот уже ему становится все равно... Есть там кумпол, нет там кумпола этого. Даже более того, многих начинает это, но если уж не раздражать вот это все из-за обилия всяких украшений, по крайней мере, как бы глаз немножко мозолить.
Отвлекает.
Да, говорят, зачем это? Зачем вот это пение вот это академическое? Зачем эти всякие красоты и позолоты? Разве ж христианство, вот я Евангелие читаю, там эти ж ничего этого нету ведь, в христианской церкви ничего этого. И поэтому я знаю, что даже немало людей по воспоминаниям старым сейчас, которые в соборах предпочитают ходить на раннюю литургию, а не на позднюю. На ранней, мол, там... Простой народный хор часто поет, по-простому поет, вот куда надо ходить. А на поздний там придут эти академические, как Рахманинова, затянут свою рукаву. Невозможно ни помолиться, ни послушать ничего. Не пойду я туда. А другим людям наоборот. О, Рахманинов, как здорово, красотища-то какая. То есть по мере углубления человека в духовную жизнь, в суть христианской веры, у него все меньше становится различных таких атрибутов. Но на каком-то этапе это все человеку нужно. Что вот у него там святынька, вот он в Иерусалим съездил, там камушек привез, там вот там-то то-то, бедный маврийский дуб растерзали, уже весь на щепочки все разобрали там, или вот такие вот вещи, и он все это расставляет у себя, и для него это действительно смысл, для него это важно. В том числе и вот это благоукрашение храма. Он как бы ревнует, чтобы не просто там висело обязательно там какое-то украшенное, чтобы не просто все это было блестело, чтобы это радовало глаз. Батюшкам облачение на Пасху дарили еще до революции, купцы там, каждый соревновался, чтобы дороже все это было, все это такое цветастие, все это было. Да, это все было. Поэтому я думаю, вот людям, которые уже, ну, как бы так больше воцерковились, что ли, считают себя духовными людьми и в этом нужду не имеют, здесь все-таки нужно проявлять терпение. Нужно проявлять терпение и некоторую снисходительность, и понимание. Вот. Как вот апостол говорил, что если даже человек согрешает, как вот по мнению духовного, выгорит духовного, исправляйте в духе кротости, а не то, что, ах, вы такие-сякие язычники, вам там только вот это все блеск там нужен всего на свете. Это с одной стороны. Людям, которые считают, что у церкви там не должно быть вот этих красот, ну, это часто не церковные люди, они просто для них аргумент, что церковь плохая, потому что там она вот эти всякие красоты использует. Нужно тоже сказать, что, вы знаете, всякие люди есть в мире, и для кого-то, вот для обращения через красоту к Богу, это такой первый шаг, и поэтому не надо так вот наседать на церковь за эти вещи, за то, что она их использует. Это такой своего рода мостик. Если вы вот тоже народ такой духовный, то вы уж особо-то так потерпите. Хотя нужно сказать, что в современном мире, конечно же, больше такая тенденция преобладает к простоте, к минимализму, что ли. И я вот знаю, что есть храмы, которые уже на Западе даже православные строят, и там особых украшений-то нет. И многих людей это даже нравится. Я вот помню, видел фотографию одного финского храма, православная финская церковь. Он бревенчатый храм, хороший такой финский лес, все. Бревна такие, скамейки деревянные, иконостас из бревен. Но в нем несколько таких ниш, и в них замечательные такие чисто рублевские такие традиционные иконы. Да, ну на позолоте, но это уж не такое уж страшное украшение. Так замечательно написано, и так, как говорили, как специалисты говорят, так стильно все смотрится, а больше ничего нету. Простые лавочки, какие-то подсвечнички тут полудеревянные, и все. Но это замечательно. И людей это действительно не отвлекает, как к образу их все. Остальное вот все деревянное, самое простое, бревенчатое.
Я думаю, не только в Финляндии, у нас в России очень много храмов таких простеньких, небольших, без особых каких-то изысков, а с другой стороны, у нас в стране довольно много храмов, которые такие, знаете, большие, помпезные, очень дорого, богато украшенные.
Ну вот сейчас я говорю, что это такая тенденция, что украшений мало кого удивляет. Я понимаю, конечно же, когда посланцы князя Владимира в Константинополе попали в храм Святой Софии, то они были изумлены, как говорят, мы не знали, где находимся, на земле или на небе, но это не из-за того, что они Слово Божие услышали, там придите ко мне все труждающиеся, обремененные, Они даже и слов-то таких не знали, а их поразила именно красота, великолепие, величие всего этого. Потому что люди-то не видали ничего подобного. Я, конечно же, прекрасно понимаю, что вот в деревне, где избы какие-то, и стоял храм, даже не самый богатый, но все равно и резной иконостас, иконы, звон колокольный. Это тоже для сельчан просто сердце трепыхалось, когда они заходили из своей избушки в это помещение. Конечно же, оно настрой такое создавало, более величественный, что ли. Сейчас уже с супермаркетами конкурировать трудно.
Избалованные все.
Да, трудно. Все кругом блестит, все кругом сияет. На Новый год там столько гирлянд понавешают, что тут все свечи у нас затмят. И поэтому люди потянулись больше к простоте даже вот в церковной жизни.
Ну, смотрите, в церковной жизни традиция, она все равно на первом месте. Если мы говорим о том, что благоукрашение храмов само по себе несет вот эту вот миссию человека привлечь и удержать, на первых порах подготовить его как-то к серьезной такой духовной жизни, то получается, что исходя из этой логики, из этой традиции, все храмы так или иначе должны строиться вот именно такими большими, благолепными, красивыми.
А что такое традиция? Традиция это что такое? Это что-то мертвое такое уже. Померло когда-то в шестом веке, и мы его этого мертвое. Традиция это нечто живое всегда, это развивающееся, меняющееся. Там непрерывная связь сохраняется, вот такая она последовательность, она идет. Но она все равно вещь живая, меняющаяся. Если вы возьмете традиции, скажем, ну, не знаю, какого-то века там, такого-такого, и через несколько столетий, то традиция эта, она трансформировалась, она изменилась. И главное, чтобы это было естественным путем шло, не какими скачками там и рывками. К сожалению, ведь у нас вот все-таки традиции многие православные-то прервались. Надо прямо сказать, особенно вот архитекторы и иконописцы на этот счет очень часто сетуют. Потому что если до этого какие-то были все равно традиции, которые менялись, передавались, школы шли, то раз такой провал наступает, и эти иконописцы, архитекторы и прочее вступают, как бы отматывают лет так назад, и уже подхватить надо вот то, что тогда было, и уже сейчас только, как перешагивая через эту пропасть, снова развивать эту традицию, они сейчас пытаются. Так же и во многих сферах все происходит. Поэтому я думаю, что здесь эта традиция, она, если она живая действительно, дышит она, а она не должна быть мертвой, христианская традиция, церковная традиция обязательно. Ведь есть традиция это какая была? Так, чтобы для людей был голос, чтобы была какая-то вещь узнаваемая, чтобы они звук услышали. В этом традиция-то, а не в том, чтобы украшать. Принцип-то этот главный положенный. Угу. Поэтому, если этому принципу поддерживать его, придерживаться, то мы найдем просто новый язык, новые звуки какие-то будем издавать, которые понятны современному человеку. Он их услышит, и он отзовется на них. А как раз вот многие традиции, это вот старые, то, о чем мы говорим, они тоже уже перестали людьми узнаваемы быть современными, к сожалению или не к сожалению. Но многие не слышат этих традиций. Нужен новый какой-то звук, новый какой-то призыв. И пусть он будет таким смежным, именно соединяющим, призывающим каким-то подходом, ступенью между жизнью современного общества и истины христианской веры.
Угу. Еще один немаловажный вопрос, если мы говорим, освещаем тему убранства храмов, за чей счет этот банкет?
Убранство храмов? Вот если брать какой-то период там дореволюционный, то там нередко благотворители этим всем занимались, цари занимались, императоры. Ну, понятно, первые христиане не за счет чего ничего не украшали в большинстве своем. Хотя, я думаю, что все-таки какие-то одежды там, ну, А позднее и император, и благотворители, и сами жители, конечно же, собирали. Вот даже, вы знаете, приедешь иногда в село в наше время, посмотришь на эту жизнь крестьянскую, а в селе находится храм, полуразрушенный уже такой, и думаешь, вот взять вот это все село вместе с Домом культуры, вместе со всеми потрохами продать, то, наверное, денег на восстановление церкви не хватит. Как эти крестьяне, мужики, строили у себя в деревне храм дореволюционный, где они находили средства, чтобы все это построить и благоукрасить? Ну, все-таки собирали всем миром. Помимо купцов-благотворителей, которые ставили храмы и порой ставили их совсем там, где и не нужно ставить-то было. Ну, весь храм просто вот из своего села. Я знаю, что вот такие есть деревни небольшие, а храм такой огромнейший стоит, купец такой-то подпожертвовал. Сейчас батюшка в наше время не знает, что с ним делать, потому что огромный храм от деревни.
Содержать надо, да, как
непонятно. И вообще ничего не осталось уже. Вот храм стоит чуть не в чистом поле. И сейчас это, думаю, опять же, традиция, она тоже продолжается. И благотворители какие-то, те же самые меценаты, так называемые, купцы. И, конечно же, сами люди, особенно в сельской местности. Я вот буквально читал, как называют это, пост сейчас матушки из сельского храма, то есть жена священника. 2 года, говорит, вот постоянно прошу там копеечку, собираю всякие материалы, публикую. И, говорит, самое удивительное, что местные жители-то вот ничего не помогают, а вот откуда там из Урюпинска, там, я не знаю, из Магадана, Камчатки, Москвы, люди готовы помочь нашему сельскому храму, а местные как-то... Ну, это так оно и есть, я это знаю. Но что местные это так вот рассуждают, придут в храм, так говорят, ну, что плохо восстанавливаются, а денег вот нет. А что, мы из Москвы-то не присылают, что ли?
Разве не епархия там вам?
Да, епархия-то вам много дает. Вот такое вот у них вот рассуждение.
Кстати, недавно в интернете наткнулась на странице одного из храмов. Батюшка-настоятель выложил просьбу, начал сбор на очень дорогую икону Божьей Матери, что вот я там поеду где-то недалеко от Москвы, в какой-то деревне находится храм, он говорит, вот я поеду в Москву, нужно для храма приобрести вот эту вот икону, у нее стоимость что-то около 150 тысяч рублей, что скиньтесь, пожалуйста, вот он объявил там целый сбор, и, знаете, прямо... лавина целая комментариев, притом это были даже не гневные комментарии, это были просто комментарии в духе непонимания, зачем вам, батюшка, в храм настолько дорогая икона, там вот, ну, то есть храм действующий, храм работающий, ему не нужен никакой ремонт, зачем вам это излишество, можно же просто купить какую-нибудь там икону попроще, это икону Божьей Матери, и также перед ней молиться, от нее как бы благодатная сила меньше-то не станет, зачем вам настолько дорогущая икона в храм, что, батюшка, что вы делаете, зачем?
Ну, вот это вот настроение современных людей, которые предпочитают не через уже украшения, дороговизны, вот эти вот какие-то вхождения в церковную жизнь, а через что-то другое. Поэтому у нас даже и сейчас церковная жизнь больше нацелена и на службу милосердия, благотворительности, там, больницы, одним словом, в народ, что называется. Потому что я говорю, сейчас не поразишь. Да, вот до революции оно действительно собирали всем миром, и людям хотелось украсить, потому что бытовая жизнь, она такая скудная была, что там, домишки, избушки какие-то, а тут в нашем храме вот зайдешь, люди отдыхали душой и телом, что называется. По этому поводу есть такая шутка даже, я думаю, что ничего такого греха не будет ее привести, она одним священником в свое время публиковалась, когда собирали жители деревни на дорогое Евангелие, на престольное, насобирали денег, и диакон выходит и начинает на все, все село собралось посмотреть на дорогое и красивое Евангелие. Диакон выходит и начинает читать от Луки Святаго Евангелия, и возмущенные шепот, крики буквально, как от Луки, опять от Луки, все Лука так Лука, я тоже деньги сдавал, я сдавал, а все Лука. Ну, такой немножечко нам весь юмор такой церковный. Да, поэтому я думаю, что действительно здесь сейчас все-таки может быть и верующим, и церковно-священнослужителям обращать больше внимания на какие-то другие вещи. Если люди приходят в храм, и им даже что-то дают, ну, какую-то простую вещь, может быть, иконку подарят, может, книжечку какую-то подарят, то это великое дело и великое благо. Даже, извините меня, в магазинах сейчас это введено, там конфетки какие-нибудь раздают там или еще чего-нибудь. А то у людей такой настрой бывает, что в церковь приходит, и там все дай, 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 дай. Нет, в материальном плане нет, мы должны и давать, и людям, и хотя бы какие-то небольшие, где-то сувениры, где-то подарки. И объяснять, если нам действительно какую-то вещь нужно, какая польза, какой смысл, и самих себя спрашивать об этом. Может быть, действительно, вместо дорогих каких-то там крестов, украшений. Вот вы знаете, я многих очень ревнивых священнослужителей знаю, которые много чего сделали, у них воскресные школы, вот у них там какие-то занятия, библиотеки проводят. Они приезжают вот в епархию, говорят, вот батюшка там купился на престольный крест, а село у него маленькое, он такой дорогой на престольный крест взял. Да я, у меня, вон сколько всего, я себе не могу позволить такой крест на престол купить, потому что книг вот тут купили в библиотеку, и финансов просто не хватает. У него бедное село, якобы храм бедный, и он вот это все приобретает себе различную утварь, вот такую церковную, дорогущую. То есть те священнослужители, которые заботятся о жизни прихода, они, конечно же, стараются, чтобы был достойно храм украшенный, это само собой, чтобы все присутствовало. Но главное, конечно же, они еще стараются и о том, чтобы была церковная жизнь, чтобы можно было и где книгу взять, и помещение побеседовать, и занятия какие-то провести, и к людям что-то съездить, что-то, подарки какие-то на Рождество, на Пасху подарить детишкам или еще каким-то людям. Вот они заботят сейчас прежде всего об этом.
Что важнее,
да,
церковная
что важнее?
Жизнь или вот красивое благо?
Да,
украшение,
да.
Храма.
Вот, я думаю, что вложить деньги в какую-то вещь, это такое простое решение вопроса. Вложили, все, пусть эти деньги как бы работают без меня. Но сейчас уже это не так немножечко. Сейчас уже нужно с людьми разговаривать, общаться.
То есть важнее все-таки организация там какой-нибудь библиотеки, церковной,
да,
приходской школы,
вот через библиотеку,
по приходу
это,
работа,
да,
чтобы он там был более...
Все верно, все верно. И еще мне хочется сказать об одной вещи, о том, что мы говорили о красоте такой внешней, о благолепии. Но все-таки само христианство, оно нацелено на внутреннюю духовную жизнь и на внутреннюю красоту человека. Как бы ни благоукрашали бы мы и храмы, и дома, сколько бы чего ни создавали, какие бы произведения искусств ни создавали, нужно помнить, что в конечном-то итоге это все равно все прах и тление, это все временные вещи. И все имеет только это смысл только тогда, когда будет оно помогать душе богатство духовное накапливать. То есть человек будет возрастать душою. Вот как об этом и говорит Господь Иисус Христос, что не собирайте себе богатство на земле, где моль, там ржа, все съедает, воры подкапывают, крадут. Собирайте себе богатство, сокровище на небе. Потому что где, говорит, будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот я думаю, что в нашей особенно христианской жизни, во всей остальной, мы должны помнить эти слова Господа Иисуса Христа.
В тему продолжения небольшое этой же истории расскажу. То есть там батюшка выложил вот этот вот пост о том, что собирает, значит, на очень дорогую икону. Там такая большая ветка комментариев. И вот часть людей, как я уже сказала, спрашивали о том, что батюшка, зачем вам действительно настолько дорогая икона? Не проще ли там деньги на что-то более целесообразное потратить? Другая часть комментаторов, которые более агрессивно как раз-таки были настроены, они спрашивали, что да как вы можете задавать такие вещи, вы что, это же храм, это вот жертва храму, как вы вообще можете пренебрегать жертвой храму, вот вас попросили, там с вас же не какую-то определенную сумму непосильную для вас попросили пожертвовать ровно там столько, сколько вы можете, и батюшка сам решит, на что их потратить, вот это же жертва храму, что вы, ах, вы нехорошие люди, задаете такие глупые вопросы.
Я вообще не читаю никакие комментарии, потому что комментарии в этих социальных сетях – это одно сплошное безобразие. Обязательно найдутся какие-то хулиганы, которые чего-нибудь начнут говорить, им начнут возражать, начинаются
споры, раздоры. Нет, но тем не менее, да, споры, раздоры – это все понятно, но
поэтому лучше воздержаться бы, я
думаю. Хулиганы-то в этой истории кто? Те, кто говорят, зачем вам батюшка икона?
И те, и другие, я думаю, немножечко. Я думаю, что дело добровольное. Ну, батюшка предложил… Вот я не буду в этом участвовать, считай. Ну и все, и молчит и себе. А другой считает, надо, конечно же, как. Ну и пожалуйста. Я думаю, что здесь каждый человек должен все-таки выбор за ним достаться. Почему обязательно нужно свою позицию заявлять по всякому поводу? Как? Надо и не надо. Спрашивали
спросили,
тебя, что ли?
Есть же поле для введения комментариев, вот. Значит, надо его оставить.
Вот. Так вот, и я поэтому и не читаю. Потому что все норовят обязательно свой какой-то совет глубокомысленный сразу же предложить. Не стоит этим заниматься. Потому что в этих спорах, каких-то пререканиях пустых, оно никаких, я думаю, особых-то истин не рождается, а вот различные недоумения, даже вражда между христианами, они запросто могут быть, да. Вот буквально сегодня читал апостола Павла: «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым». Вот я думаю, что вот из этих позиций надо христианам прежде всего исходить, а не с тем, что заявить свое мнение какое-то к чему-то. Люди мы разные, поэтому выбор тут каждый должен делать индивидуально. Главное, никому именно друг друга не осуждать, не порицать. Да, людям нравится вот красота, благолепие. Пусть украшает, и кто считает, что духовная жизнь, она должна быть проще, целостнее, как бы так направлена на другое, и тоже себе, пожалуйста, стойте в соборе кафедральном под золотыми куполами, очи опустив долу, и молитесь Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этом, пожалуй, сегодняшнюю программу «Беседы о вечном» мы и завершим. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных. В гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!